Подписанное в 1989 году соглашение о сотрудничестве в сфере духовного окормления между руководством Главного управления исполнения наказаний и Русской Православной Церковью дало духовное наполнение морально-нравственной концепции воспитательного процесса в исправительных учреждениях. С каждым годом людей, принявших таинство крещения в местах заключения, становится все больше. На Кубани их количество приближается к 1000. Верующий человек гораздо глубже осознает свой грех, совершенный иногда осознанно, иногда по недомыслию.
Верю, как, ну, как многие люди верят, он верит для себя. А здесь мы уже начал пробовать. Если, например, мнение у меня было такого, то здесь мнение изменилось, потому что это очень тяжкий путь и очень тяжело это. Это же любому человеку. Хотя многие люди смеются с этого, всерьез не воспринимают этого всего. А если самому глубоко туда. Многие люди приходят, говорят, я буду ходить, например, неделю, говорят, каждый день буду ходить. Я говорю, да не надо каждый день ходить, ходи хотя бы раз в день, в воскресенье приходи. Говорю, да нет, я буду, это не сможет каждый вывести так.
Епископ Ейский Тимошевский Герман еще в сане игумена 16 августа 2005 года совершил обряд освящения и закладки камня под строительство храма в исправительной колонии города Приморско-Ахтарска.
Для меня это не первый приезд сюда. Я вообще участвовал в закладке этого храма. Вот, и когда был руководителем отдела епархиального по тюремному служению, после этого несколько раз приезжал. И вот сегодня я приехал, чтобы впервые совершить божественную литургию в этом замечательном храме, потому что он замечательный тем, что построен, во-первых, руками заключенных и расписан. Вот. Ну и, конечно, наличие храма здесь в колонии говорит о том, что это востребовано. Но и, наверное, каждый сотрудник исправительного учреждения скажет о том, что большую пользу приносит храм, потому что те, кто отбывает здесь наказание, посещая храм Божий, они, конечно же, справляются и в духовном смысле.
В августе 2007 года митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор освятил новопостроенный храм в честь иконы Божией Матери Семистрельная. Этому образу молится об умягчении злых сердец, об умиротворении враждующих.
Таким видимым знаком покровительства Богородицы к роду человеческому, явным таким символом ее любви к роду человеческому, является огромное количество икон, которые она явила нам для почитания, для поклонения, и через которые действительно является огромная благодатная помощь каждому с верою, притекающему к тому или иному образу.
Праздник иконы Божией Матери всех скорбящих радость владыка Герман провел в храме иконы Божией Матери Семистрельная торжественной божественной литургии, где соборно молились священнослужители Ейской Приморско-Ахтарска, служащие колонии, заключенные, прихожане Свято-Воскресенского храма, настоятель которого протоиерей Иоанн Фейер, духовно окормляет это исправительное учреждение.
Раз в неделю приезжает наш отец, и он, если нет, то его помощники приезжают, и они раз в неделю проводят службу. У нас, наверное, раз пять был сам владыка Исидор здесь приезжал. Как человек верующий, я считаю, что церковь – это самое правильное решение, которое было во время перестройки. Начало это восстанавливание наших храмов. Она, конечно, духовно поддерживает людей. И я не говорю, что это стопроцентное исправление человека. Но то, что они стремятся исповедоваться и идти в эту церковь, чтобы как-то облегчить, наверное, свое состояние души. Это положительно влияет.
Полковник Александр Мезенцев начинал служить в этом исправительном учреждении еще лейтенантом. Он стоял у истоков строительства храма в колонии. Материальную помощь в этом богоугодном деле оказали многие предприниматели Краснодарского края, а стройку вели сами осужденные.
Самое непосредственное участие, конечно, осужденные принимали. Те колокола, вот эти росписи и иконостас, все это сделано руками этих осужденных, которые отбывают наказание в нашем подразделении. Они все делали, все работали, все, только материалы мы завозили, а всю работу сделали наши заключенные.
Трудно поверить, что роспись храма делали не профессионалы, без специальных знаний и навыков. Заключенный, который возглавлял эту работу, даже после отбытия наказания еще 2 месяца трудился над ее завершением. А после этого его пригласили расписать следующий храм, и еще один, и еще. Теперь его дар востребован по всей России. Одна немаловажная деталь. Он был осужден по статье о наркомании. И как только стал заниматься росписью, росписью храмов, полностью избавился от этой пагубной страсти. Это ли не чудо?
У нас содержатся осужденные, которые преступления совершили впервые. Значит, здесь нет особо опасных рецидивистов, за особо тяжкие преступления у нас не содержится. А люди, которые, как бы говорят, от тюрьмы никто не застрахован, которые они совершили, да, они совершили преступление, но они содержатся впервые, у них не самые строгие условия содержания, и мы надеемся, что они исправятся и будут полноценными гражданами нашей страны.
Приходится только удивляться, какие таланты раскрываются в человека, когда он попадает в неволю. Резной иконостас, киоты икон, распятие – это тоже дело искусных умельцев этой колонии. Владыке Герману тоже подарили икону, обрамление которой – образец мастерства заключенных.
Господь как создал свободу людьми. У нас один враг и один неприятель – это грех, который как червь съедает наши души. Вот поэтому с этим врагом должны бороться. И здесь у нас только один телохранитель. Это ангел-хранитель, который дал нам крещение, да, у каждого из нас есть. Не забывайте о нем. Он рядом с нами. Он оскорбляется и отходит от нас, когда мы с вами совершаем не только греховные поступки, но и говорим нехорошие слова и даже плохие помыслы, когда нас посещают. Я желаю всем вам покрова и помощи Божьей Матери. Я желаю, чтобы вы не унывали, чтобы вы не скорбели. А если есть какие-то скорби, молитесь.
С этими напутственными словами владыка Герман обратился к тем, кто желает встать на путь исправления, кто на исповеди искренне каялся в своих грехах. Правящий архиерей подарил храму икону святителя Луки и несколько книг, которые дополнят церковную библиотеку. А книги здесь востребованы постоянно. Не забыл владыка и о пище материальной. Прихожане ейских храмов передали для заключенных несколько коробок продуктов на праздничную братскую трапезу.
Будете вкушать, перекреститесь, помолитесь за каждого. Господь знает их имена, вот. Их много, да, братья и сестры. Вот. Люди буквально вчера, уже вечером, машина ушла и принесла одна бабулечка сумочку, говорит, бабулечка, вот возьмите, передайте. Забрали все и привезли сегодня, что людям принесли от своего сердца, от любви своего сердца. Поэтому оцените вот этот дар. Не просто как там какой-то, там, знаете, такой формальный жест. Нет, это люди от сердца сделали.
Наверное, в этот день пришли в церковь и те заключенные, кто только задумался о своем пути к вере. Дорога к храму открыта для всех. Еще в одном важном событии предстояло принять участие правящему архиерею Ейской епархии в этот день. Командование летной части пригласило его осветить прибывшие в полк модернизированные самолеты Су-25. Молебен на благое начинание владыка Герман провел прямо на летном поле, где не прекращалась обычная повседневная работа. Штурмовики готовились к полетам. Боевая часть живет по расписанию, которое нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах.
Мы сейчас живем, наверное, с вами очень непростое время, очень сложное время, когда особую заботу проявляем о безопасности России. Кто-то это делает на экономическом уровне, кто-то на политическом, а вы это делаете на уровне военном. И это, наверное, самый главный рубеж безопасности нашего государства.
Епископ Герман окропил святой водой всех присутствующих на молебне, осветил боевую технику. Буквально через несколько минут некоторые самолеты уже оказались в небе. По плану они выполняли учебно-тренировочные полеты.
Летчики,
сейчас мы все идем.
Недалеко, в общем, рядом с Богом находятся, и все мы ходим под Богом, поэтому теперь отправляясь в полет на освещенных самолетах, думаю, это морально легче будет.
Всем военнослужащим епископ Ейский Тимошевский Герман вручил с благословением небольшую икону Божьей Матери с пожеланием успехов в их нелегком ратном деле. Командира части и его заместителя по воспитательной работе владыка Герман наградил архиерейской грамотой. Полковник Александр Коваленко получил в дар от правящего архиерея икону, а для библиотеки части – комплект книг по православной тематике. Всегда помню выражение императора Александра III, что у России есть только два союзника – армия и флот. Наши вооруженные силы готовы к защите своего отечества и морально, и духовно, и обладая самой современной техникой. Кафедральный собор Ейска расположен в здании, в котором раньше размещался кинотеатр. Почти за 20 лет богослужений в храме намоленность его стен не вызывает сомнения. Но в дни больших церковных праздников, особенно когда службу проводит правящий архиерей и епископ Ейский Тимошевский Герман, храм с трудом вмещает всех желающих помолиться соборно. О строительстве нового кафедрального собора задумались сразу же, как только была организована Ейская епархия.
Город достоин такого храма. Надо, конечно, отметить, что в 90-е, 2000-е годы были установлены несколько храмов в городе Ейске. И, конечно, хотелось бы поблагодарить тех людей, кто был тогда и у власти помогал, кто, будучи меценатом, помогал. Помимо собора, там предполагается строительство еще и воскресной школы. Ну, может быть, удастся в перспективе говорить о состоянии православной гимназии.
Для строительства нового кафедрального собора выбрано самое высокое место в городе, которое просматривается с любой точки, в том числе и с моря. И его одобрил глава митрополии, митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Автором проекта стал известный архитектор, председатель Сочинской организации Союза архитекторов России Федор Афуксиниди, который стоял у истоков строительства более 60 храмов и часовен. Самая известная его работа – храм Спаса Нерукотворного в Олимпийском парке Сочи. Для Ейска архитектор выбрал стиль ампир, определивший облик города с момента его застройки.
Он, в принципе, такой канонический по форме, крестово-купольный храм. То есть стиль может быть любой, но основа вся, она православная, традиционная. То есть это крест в плане, в середине, значит, то есть два свода перекрещивающихся, в центре барабан, который в христианстве все символично. Центральный барабан символизирует Иисуса Христа, четыре маленьких, это апостолов, четырех евангелистов и колокольня Иоанна Предтечу. Здесь же рядом было русское Муторканское княжество. Это, ну, одно из первых, наверное, первые храмы русские вот появились, наверное, рядом с Ейском. И была такая мера длины, то мы знаем, что метра не было, были сажени, локти. И в этом храме заложены именно кмо-тараканские сажени, кмо-тараканские локти. И, то есть вот такой вот мостик с историей.
Будущий храм станет одним из самых больших и красивых на Кубани. Его размеры 50 на 22 метра. Высота колокольни с крестом 54 метра, сравнима с высотой 18-этажного дома. Проект получил благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И освящен храм будет в честь одного из 20-х православных праздников Преображения Господня.
Это очень такой известный, значимый, любимый праздник в России. Мы его называем еще народным яблочным спасом. Это всегда очень популярный праздник людей, а у нас здесь в городе Ейске это особенно. Почему? Потому что как раз-таки накануне Преображения Господня вот, мы уже, наверное, всегда тут было как праздник весь город. Вот, поэтому, видите, тут вот у нас и престольный праздник, и День города, он будет, в общем-то, переплетаться.
В Ейске создан попечительский совет по строительству нового кафедрального собора. В его состав вошли руководители предприятий, предприниматели, представители общественности. Будущий храм будет воздвигнут на деньги меценатов и прихожан. На презентации проекта о своем желании финансово помочь сооружению такого величавого красивого храма уже заявили многие бизнесмены.
Приезжаешь в чужой город, да, смотришь на те соборы и храмы, которые там есть, и завидуешь, что жалеешь, что у нас такого нет. Я очень рад, что это сдвигается с мертвой точки. Рад, что предложили войти в состав попечительского совета. Я думаю, что этот список далеко не последний, и к нам еще будут примыкать люди достойные, руководители достойные.
По оценкам специалистов, его стоимость примерно 200 миллионов рублей. Без помощи всех жителей города осилить такой проект невозможно. Но ичане уже имеют опыт народной стройки, когда даже малая лепта каждого идет на пользу всем.
Все мы обращаемся к Богу. Все мы обращаемся. Нет такого человека, который не верил бы во что-то. Все равно он верит. И хотелось, чтобы, знаете, вот эта вера, она проявлялась во всем, и в том числе вот в том проекте, о котором мы будем с вами говорить. Соборы строятся по камешку, и на века, наверное, так, да? Поэтому, конечно, здесь нужно желание, нужно привлечение людей, единомышленников. Я уверен в том, что такие люди будут, и они нас поддержат.
Предприниматели готовы помочь не только деньгами, но и строительной техникой, материалами, рабочей силой. Одна из основных задач попечительского совета – контроль качества строительства. И вопрос о его начале будет решен на первом рабочем заседании. По традиции, любое доброе дело на Руси начинается с чина освящения закладного камня.
Продолжая тему библейских пророков, мы, конечно же, особое место уделяем пророку Даниилу. Пророк Даниил – это один из самых последних пророков, и его жизнь очень насыщена. Он видел и падение Иерусалима, он видел затем падение Вавилонского царства. Он сам пережил слишком много и возвышений, и падений. Личность пророка Даниила, особенно если говорить в изобразительном искусстве, привлекает, наверное, художников самого раннего периода. Наверное, самое первое изображение пророка Даниила – это фреска в катакомбах святых Марцеллина и Петра в Риме, которые относятся приблизительно ко 2-3 веку. На заре христианской эры уже первые христианские художники, которые еще не сформировался ни канон, ничего абсолютно, но уже появляется изображение пророка Даниила. Пророк Даниил постоянно на всей истории художественного развития человечества, он постоянно присутствует в сюжетах. Если мы говорим о времени готического искусства, то вот в немецком городе Аугсбурге сохранились витражи 12 века. Витраж – это особое искусство. Это искусство окна, собранного из цветных стекол. Представьте себе, как когда играет не просто образ, а образ, который еще играет в световом решении. Когда мы говорим о времени расцвета высокого искусства, то, естественно, привлекает образ пророка Даниила, который оставил нам великий скульптор эпохи барокко – это Лоренцо Бернини. Необычайно плодовитый и даровитый художник, в этом образе сконцентрировано, наверное, все, что можно сконцентрировать в образе пророка. Он изобразил пророка со львами. Был такой фрагмент в жизни Даниила, когда его бросили в львиный ров, то есть в яму, где сидели львы. Его бросили, чтобы львы его съели. Но львы не съели пророка. Наоборот, они лизали ему ноги. Художник, конечно, изобразил в стиле барокко, в стиле, который, в общем-то, отображает пышность, какие-то неестественные ракурсы. Но, тем не менее, он так привлекает, в общем-то, любого человека, который задумывается уже не столько о художественном значении этого произведения, сколько о том, что пытался выразить художник. Если мы говорим о 17 веке, то это, конечно же, Петер Пауль Рубенс, тоже знаменитый сюжет «Пророк Даниил в львином рве». Если мы говорим о голландских художниках, то, конечно, Рембрандт, Хорменс ван Рейн. Но он взял другой сюжет. Его картина, которая известна во всем мире, она, в общем-то, звучит непонятно. «Мене текел фарес». Когда царь Валтасар, вавилонский царь, устроил пир, и на этот пир были выставлены священные сосуды из Иерусалимского храма, как насмешка, как надругательство, попрание божества. И вот во время этого пира на стене появилась рука, которая начертала 3 слова «Мене текел фарес». Пророк Даниил расшифровал эти слова. После этого Валтасар был убит. И вот этот трагический момент изображен в контрасте света и тени. Но эта картина, она настолько драматична. Иногда происходит какое-то непонимание, что же это такое, что это за сюжет. В 17 веке многие брались, голландские художники, за тему пророка Даниила. Вильям Дорст – это видение Даниила. В конце 19-го, начале 20 века был такой художник Брайтон Ривьер. Всему миру он больше известен как анималист, то есть любитель изображать животных. Но, тем не менее, в раннем его творчестве есть целая серия работ, которые посвящены одному сюжету. Пророк Даниил в львином рве. художники начала 20 века, наш художник Марк Шагал, абсолютно не соответствует нормам классического восприятия. Но смысл, он все равно доходит до людей, потому что все-таки каждый художник видит по-своему. Если говорим о современных художниках, то вот наш уже современник, это Сергей Михайлович Романович, взялся именно в ключе современного изобразительного искусства. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что времена меняются, меняются стили, меняются взгляды на тот или иной сюжет. Но тем не менее, все эти библейские сюжеты, они присутствовали, присутствуют и, наверное, еще будут присутствовать, пока, в общем-то, существует человечество, потому что это вечный сюжет.